Говорит Радио Свобода. Россия возобновила активные бомбардировки сирийской территории.
Ситуация как была в очень текущем направлении, так я думаю, что и останется.
По данным социологических опросов, более 2/3 россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2018 года.
О Путине говорят или хорошо, или ничего.
Можно ли было предотвратить трагедию в Псковской области, где покончили с собой 9-классники, бежавшие из дома?
Формы воспитания очень близки к жесткой дрессировке в таких семьях.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня среда, 16 ноября. Итак, российская военно-морская группировка во главе с авианосцем адмирал Кузнецов начала наносить удары по отрядам вооруженной сирийской оппозиции в Сирии. Вместе с этим возобновились бомбардировки занятого сирийскими повстанцами восточного Алеппо. Кузнецов, если верить сообщениям Министерства обороны России, прибыл к берегам Средиземного моря еще 1 ноября, однако в сирийскую войну российская морская группировка вступила лишь 2 недели спустя. Связано ли это с ожиданием результатов выборов в США, ведь многие эксперты ждали, что Россия использует переключение внимания мирового сообщества на последствия этих выборов, чтобы нанести по Алеппо решающий удар. О перспективах развития событий в Сирии, в том числе на фоне скорого прихода в Белый дом новой администрации, корреспондент Радио Свобода Марк Крутов побеседовал со старшим преподавателем Департамента политической науки Высшей школы экономики, экспертом по ситуации в арабском мире и на Ближнем Востоке Леонидом Исаевым.
Российские корабли, дошедшие до Сирии, в том числе авианосец «Адмирал Кузнецов», начали участвовать в военных действиях. Правда, пока сообщается об ударах по провинциям Идлиб и Хомс, хотя многие предполагали, что первоочередной целью будут позиции сирийских повстанцев в Восточном Алеппо. Сможет ли Россия с помощью прибывшего подкрепления каким-то радикальным образом переломить военную ситуацию в Сирии, которая, как иногда кажется, застряла на некой мертвой точке?
С точки зрения Алеппо, то ситуация как раз достаточно медленно, может быть, но тем не менее планомерно развивается в сторону захвата восточного квартала Алеппо и полностью города Алеппо. Поэтому, если мы говорим именно об операции по взятию города, то я так думаю, что наверняка Алеппо рано или поздно удастся взять. Если мы говорим о том, что в ходе этой операции под Алеппо произойдет некий коренной перелом, то я думаю, что этого ожидать не стоит, и поэтому как раз удар сейчас наносится по провинциям Хомс и Идлиб по одной простой причине. У сирийского режима, равно как и у его союзников, попросту не хватает ресурсов, необходимых для того, чтобы удерживать те территории, которые они контролируют на сегодняшний день. Бросив все свои силы на Алеппо, фактически их позиции ослабли в Хомсе, причем в самом городе Хомс. Их позиции заметно ослабли в пригородах Дамаска. И, конечно же, позиции в Идлибе у правящего режима не было, в принципе, никогда никаких серьезных. Поэтому, понятное дело, что повстанцы этим пользуются. И с этой точки зрения, я думаю, что взятие Алеппо, оно вряд ли приведет к каким-то серьезным изменениям в военно-стратегическом плане в Сирии. Скорее, это нужно как некий символическое сражение, да, взятие одного из крупнейших городов на севере страны, но не более того. Дальше развивать успех из Алеппо будет очень сложно. Поэтому ситуация, как была, в очень текущем направлении, так я думаю, что и останется.
Вылеты самолетов с Кузнецова и запуски крылатых ракет с адмирала Григоровича начались только после того, как стало ясно, что победу на президентских выборах в США одержал Дональд Трамп. Есть ли, по вашему мнению, какая-то связь между итогами американских выборов и последовательностью действий России в ближневосточном регионе?
Безусловно, сейчас продолжать действия в Алеппо, наверное, необходимо с той точки зрения, что наиболее благоприятно сложилась международная обстановка для этого. Потому что сейчас мировое сообщество занято несколько другими вопросами. Внимание все приковано к американским выборам, к тому, как будет меняться политика Соединенных Штатов и в отношении Европы, и в отношении Ближнего Востока, и в отношении Азии. Поэтому, конечно, в этом плане сейчас попробовать дожать Алеппо и захватить восточные кварталы с точки зрения российской внешней политики, да, российское Министерство обороны было бы, наверное, наиболее разумным. По крайней мере, для российского руководства, наверное, понятно, что осада Алеппо, которая ведется на протяжении уже практически полугода, и которая унесла достаточно много жизней со стороны кадрового состава сирийской армии и подразделений Хизбаллы, и российских частных военных компаний, которые там воюют. Но, безусловно, Алеппо нужно брать при любых условиях, и если уж его и брать, то брать именно сейчас. тогда, когда российские авиаудары по восточным кварталам Алеппо, в ходе которого, безусловно, будут видны мирные граждане, за что Россию очень часто критикуют, но, наверное, вызовут наименьший резонанс среди представителей мирового сообщества.
Можно ли в случае падения восточного Алеппо и на фоне прихода новой администрации в Белый дом ожидать сближения позиций России и США по Сирии? Возникает ли вероятность какого-то нового раздела Сирии, можно, наверное, даже так сказать, между Асадом и Россией, США, Турцией, курдами и так далее?
Вы знаете, это уже происходит. И какие-то районы сирийский режим потерял, как мне кажется, уже навсегда. Но в частности курдов, я думаю, что они потеряли навсегда. Может быть, курды формально и будут в составе, условно говоря, государства под названием Сирия. Но это будет абсолютно независимое и автономное существование. Большой вопрос, что будет с Идлибом. Боюсь, что Идлиб они тоже потеряли. Непонятно, что будет с огромной территорией на востоке, которая сейчас находится под контролем исламского государства. Очевидно, что у Асада нет ресурсов, необходимых для того, чтобы контролировать эту территорию. Поэтому Россия, наверное, это понимает, и ввиду чего заключает своего рода пакты Молотова-Риббентропа применительно к нынешним сирийским реалиям. Посмотрите, когда мы начали военную операцию год назад в Сирии, то своего рода соглашением, негласным соглашением о разграничении сфер влияния были договоренности между Путиным и Нетаньяху, ввиду чего Россия не бомбила ни разу южные провинции Сирии, да, в районе Дара, южнее Дамаска, которые отдавались полностью на откуп израильтянам, и мы понимали, что это вот некая сфера влияния Израиля, там сконцентрированы израильские национальные интересы. А наши национальные интересы, соответственно, фокусируются сейчас в Тартусе, в Хомсе, в Тартусе, в Латакии и в Дамаске, там, где существует центральная власть, и в провинции, где существуют наши военные базы. Я думаю, что с Эрдоганом летом мы уже аналогичные соглашения о разграничении сфер влияния в Сирии заключили. И это видно, мы совершенно никак не реагируем на турецкие действия на севере Сирии. Для нас совершенно очевидно, что север Сирии – это зона влияния Турции, поэтому Турция может вводить туда даже свои наземные войска, что она, в общем-то, и делает сейчас в этом кармане между курдскими кантонами, между Манбиджем и Африном. Да, и никакой реакции со стороны Москвы на это нет и не будет, потому что мы понимаем, что наших интересов там нет, там что интересы Турции. Я думаю, что, наверное, с приходом в Белый дом Трампа какие-то точечные договоренности с Соединенными Штатами Америки, в принципе, возможны по Сирии. Во-первых, сирийский вопрос для нас не столь принципиален, как, скажем, вопрос крымский или украинский, и здесь мы можем проявить определенную гибкость. Кроме того, российские средства массовой информации и российское руководство уже неоднократно говорило о том, что если американцы готовы будут пойти на на уступки по Сирии, то и мы тоже готовы будем пойти на уступки и даже на что-то большее. Поэтому мне кажется, что и в имиджевом плане, с точки зрения российской власти, наверное, возможны определенные шаги на то, чтобы с американцами попытаться договориться о разграничении сфер влияния в Сирии. Я думаю, что американцы уже свое влияние в Сирии обозначили, скажем, через курдов. Да, там, где курды, там, очевидно, совершенно будут американцы находиться. И я думаю, что здесь открыт вопрос по поводу Идлиба и открыт вопрос по поводу Восточной Сирии. Ну, если Асад будет развивать, чего он очень хочет сделать, свой алеппский успех, скажем, в провинции Идлиб, то здесь вполне, наверное, мы с американцами могли договориться о том, что мы в этом принимать участие не будем, и вот вся та сирийская оппозиция, которая прежде всего сконцентрирована именно в этой, скажем, провинции, в Идлибе, она бы получила таким образом некие гарантии своего существования и защиты, потому что без нас Асад вряд ли кто-то сможет в Идлибе, да и вообще где бы то ни было в Сирии добиться. Поэтому я думаю, что возможно. И мне кажется, что это, наверное, был бы наиболее оптимальный все вот это вот совокупности пессимистических вариантов развития событий по Сирии.
Это был Леонид Исаев, старший преподаватель Департамента политической науки Высшей школы экономики. Вопросы ему задавал Марк Крутов. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. По данным социологов Левада-центра, сразу две трети россиян, 63%, хотят видеть Владимира Путина на посту президента России по истечении его нынешнего президентского срока в 2018 году. Это самый высокий показатель с октября 2012 года. 4 года назад желающих видеть Путина президентом в 2018 году было почти в 2 раза меньше, 34%. В 2014 году их стало уже больше половины, отмечают социологи. О том, почему россияне так доверяют президенту и что может поколебать их уверенность в величии Путина, в материале моей коллеги Любови Чижовой.
Лишь четверть россиян, опрошенных социологами Левада-центра, верят, что до 2018 года в России может появиться лидер, способный заменить Путина на посту президента. 4 года назад так считала почти половина опрошенных, 49%. О том, почему большинство россиян считают Путина незаменимым, радио «Свобода» рассказал заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин.
Поскольку сама ситуация сейчас, в которой находится страна, довольно сложная, большинство населения страны воспринимает ее как нарастание конфронтации со всем окружающим миром, действия России в условиях, по их мнению, враждебного окружения, то здесь вступает действие сам принцип «коней на переправе не меняют». И, значит, в нынешней ситуации как бы вопросы, значит, сомнения относительно того, следует ли, значит, Путину продолжить свое пребывание на посту президента России, они кажутся в такой ситуации неуместными.
А вот как менялось отношение россиян, ну, скажем, в последние 2-3 года к Владимиру Путину, к его деятельности на посту президента?
Вы заметили, что некоторое охлаждение, сомнение в дееспособности, эффективной дееспособности Путина на высших государственных постах мы как бы наблюдали где-то к концу 2011 года, когда в обществе наступила некоторая растерянность в связи с ситуацией такого некоторого эфемерного самого двувластия, двумвирата либо тандема. Такая как бы конструкция оказалась в части россиян довольно как бы неустойчивой, и, соответственно, уровень одобрения доверия власти, одобрения деятельности власти и доверия к ней начал снижаться. После возвращения пост президента России в 2012 году ситуация эта стабилизировалась, и какой-то очередной, значит, всплеск доверия произошел в марте-апреле 2014 года после заявления о готовности принять Крым в состав Российской Федерации, после того, как это вызвало довольно гневную реакцию мирового окружения, и когда вот этой волне этого конфликта, уровень власти, как обычно бывает в таких ситуациях, подскочил до, значит, там, предельно высоких. После чего, начиная с этого момента, уровень как бы одобрения деятельности власти стал несколько как бы возвращаться своим, значит, прежним показателям, то есть до марта 2014 года, но по-прежнему остается выше, чем мы наблюдали это в 2013 году.
Это был заместитель директора Левада-центра, социолог Алексей Гражданкин. На чем основана популярность Владимира Путина и что может поколебать веру россиян в величие президента, радио «Свобода» рассказал доктор исторических наук Андрей Зубов.
Простой человек, когда его задают вопрос о поддержке Путина, он думает, зачем ему говорить «нет», может быть, это потом все окажется в отделе кадров у директора и у него, и у его детей, если они там уже взрослые, будут неприятности у его жены. Так что люди опасаются говорить правду. Это первое. Второе, люди стесняются. Понимаете, говорить в лицо человеку, ну или даже по телефону, вещи, которые не приняты, не только страшно, но и неловко. Вот обратите внимание, что все социологи говорили, что побеждает Хиллари Клинтон, а победил Трамп. Вот это второй случай. Конечно, американцы ничего не боятся, но им неловко было говорить. Понимаете, это расходится с представлениями о политических корректности, о разумности. И вот то же самое здесь. То есть это факторы, если угодно, искажения.
Какова может быть действительно реальная поддержка Путина в таком случае?
Я думаю, что реальная поддержка Путина сейчас где-то в районе между 48 и 53%. Реальная, то примерно половина населения России, чуть больше, чуть меньше, поддерживает Путина действительно. Вот если бы сейчас были бы независимые выборы, абсолютно независимые, абсолютно честные, где бы позволили выступать Путину, естественно, позволили выступать его оппонентам, ну, скажем, Касьянову, Навальному, Явлинскому, то вот я думаю, что Путин вряд ли бы набрал даже эти проценты, потому что в открытых дебатах, которые должны были бы быть в этой ситуации, он бы, безусловно, проигрывал своим. Теперь мы перейдем к объективным данным. Почему все-таки много людей? Не 2-3%, как когда-то Ельцина, а намного больше людей поддерживают Путина. Я думаю, что это, конечно, во многом средство массовой, то есть почти исключительно это средство массовой информации. В эпоху Ельцина средства массовой информации были свободны, и критика президента была просто зубодробительной. Сейчас, как вы понимаете, почти все средства массовой информации, особенно телевидение, находятся под жесточайшим контролем. И о Путине говорят или хорошо, или ничего, как покойники. Поэтому люди не могут себе представить жизни без Путина. Это классический пример современных тиранических режимов. Понимаете, когда мощные средства массовой информации задействованы, повсюду лидер пользуется большой поддержкой, совершенно иррациональной. Именно потому, что и в СМИ это их задача, вбивают в голову людей представление о том, что нет Путина, нет России, как когда-то сказал Володин. И большинство людей в это на уровне сознания или подсознания, но верят. Вот это главная причина. Ну, наконец, есть еще один фактор. Понимаете, еще с далекого времени, даже до советского, даже царского, в русском народе есть вот этот имперский синдром. Идея величия империи во многом компенсирует идею житейской, личной и несвободы, и нищеты. И так было в старое время, так было при коммунистах тем более. И теперь то же самое. И это Путин умело сыграл, или его идеологи, и умело сыграли на вот этом комплексе. На комплексе имперского величия за счет личного благополучия. И поэтому многие люди реально беспокоятся скорее о том, насколько сильна Россия, насколько мы сможем противостоять Соединенным Штатам, насколько хорошо мы там изничтожаем в Сирии врагов Асада, нежели тому, насколько много они мяса и масла могут купить за свою зарплату.
А существует ли хоть что-то, что способно поколебать уровень доверия россиян к Владимиру Путину?
Разумеется. Если мы будем считать свободу, вернее, не свободу, константой, то есть не изменится ситуация в средствах массовой информации, то тогда, безусловно, доверие к Путину может поколебать только одним образом. Это ухудшение уровня жизни. Ну или большие потери на какой-нибудь новой войне. Вот это поколеблет доверие и превратит доверие в ноль. Причем очень быстро. Вот обычно это опыт советского времени, когда более-менее стабильные брежневские годы, в общем, народ, ну, рассказывал анекдоты, но в целом был доволен положением, хотя оно было нелегкое и голодноватое, но стабильное. Но когда началась афганская война, когда начали приходить трупы, когда экономика все более ухудшалась, сейчас это мы знаем, потому что рассекречены многие документы и заседания Политбюро того времени, то, что там говорили на основании сводов КГБ, мы теперь знаем. Тогда началось массовое недовольство. И, собственно говоря, это массовое недовольство, оно в конечном счете и привело к обрушению режим. То есть, как только где-то в одном месте начнет прорываться эта вот такая спящая, приемлем, то, что в полусне все принимают люди. Вот как только это начнет прорываться и прорываться в одном месте, это порвется ткань по всей стране. Как, знаете, старая простыня. Ничего-ничего, потом в одном месте порвалась, а через неделю уже надо выкидывать.
Это было мнение историка Андрея Зубова. Выборы президента России запланированы на 11 марта 2018 года. Сообщения о возможности проведения досрочного голосования ранее неоднократно опровергали в Кремле. В сентябре 2016 года в интервью агентству Bloomberg Путин заявил, что пока не принял решение об участии в кампании. О своем намерении участвовать в президентских выборах ранее сообщали один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Любовь Чижова, Радио Свобода. Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Верховный суд России отменил решение нижестоящей инстанции по делу о мошенничестве в компании «Кировлес», по которому были осуждены оппозиционер Алексей Навальный и Петр Офицеров, работавший в компании. Дело отправлено на новое рассмотрение. В зале суда работал мой коллега Илья Кизиров. Илья, расскажите, почему сегодня Верховный суд рассматривал опять дело «Кировлеса», какое решение было принято?
Верховный суд начал рассмотрение дела Киров-Леса после того, как по этому делу было вынесено решение ЕСПЧ, в котором Европейский суд признал нарушение прав Алексея Навального и Офицерова по части 1 статьи 6 Международной конвенции прав человека. Это право на справедливое судебное разбирательство. И в частности, Европейский суд упомянул о том, что в качестве преступления Навальному и Офицерову вменяется действие, неотличимое от обычной предпринимательской деятельности. И сегодняшнее заседание проходило довольно быстро, оно заняло буквально 1.5-2 часа, и в вступительном слове прокурор, в роли прокурора выступал зам генпрокурора Николай Винниченко. В своем выступлении он констатировал признание ЕСПЧ прав на защиту осужденных, но сказал также, что вот в компетенцию Европейского суда вопросы национального права и виновности осужденных не входят. Защита, наоборот, настаивала на том, чтобы все обвинения были сняты, приговор отменен, и дело не направлялось на повторное рассмотрение. Однако суд вынес решение и направил дело вновь на повторное рассмотрение. Это означает, что в скором времени мы снова увидим серию процессов в Ленинском районном суде города Кирова, и дело пойдет таким образом по второму кругу. Но важные последствия сегодняшнего решения – это то, что Алексей Навальный вновь сможет участвовать в выборах, потому как дело Ифраше, по которому он тоже уже осужден, оно сейчас тоже рассматривается в Европейском суде, оно является преступлением средней тяжести и не создает преграды для того, чтобы быть избранным.
А как сам Алексей Навальный реагировал на сегодняшнее решение Верховного суда?
Он отреагировал довольно остро и сказал, что Верховный суд не учел позицию ЕСПЧ. По мнению Алексея Навального, он должен был быть полностью оправдан, а решение полностью отменено.
О том, почему Верховный суд отменил решение по делу о мошенничестве в компании «Киров-Лес», рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Илья Кизиров. В преддверии третьей годовщины со времени начала революции и достоинства на Украине в Киеве ожидают акции против социальной политики украинских властей. В службе безопасности Украины заявляют, что оппозиция, выступающая организатором протестов, действует по сценарию Кремля. В Верховной Раде было сорвано выступление с парламентской трибуны старейшего депутата Юрия Шухевича, который, как утверждается, должен был зачитать проект постановления о начале процедуры импичмента президента Украины Петра Порошенко. Рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Главную скрипку в украинской оппозиции вновь играет лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. Она грозит властям, обнародовавшим в своих декларациях астрономические суммы, в то время, когда большинство украинцев живут за чертой бедности, масштабными протестами. Вслед за митингами вкладчиков лопнувших банков, столица в ожидании так называемого «тарифного майдана» – протестов против резкого повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Как заявляют в службе безопасности Украины, тарифные протесты, согласно плану Кремля, должны привести к блокаде государственных структур. Чтобы этого не допустить, правоохранительные органы усиливают охрану общественного порядка в центре Киева. Глава Национального банка Валерия Гонтарева предупреждает, что политическая нестабильность уже сказывается на гривне, которая начинает понемногу терять свои позиции. На этом фоне в Верховной Раде разворачиваются кулачные бои. Главных критиков главы государства в его парламентской фракции исключают из состава участников международных делегаций, а в отношении президента Украины Петра Порошенко хотят начать процедуру импичмента. Проект соответствующего постановления якобы собирался зачитать 15 ноября с парламентской трибуны старейший депутат, сын главнокомандующего украинской повстанческой армии Романа Шухевича, представитель радикальной партии Юрий Шухевич. Однако ему помешал лидер радикалов Олег Ляшко.
Цей проект постанови був написаний помічниками Медведчука. Зокрема,
этот проект постановления был написан помощниками Медведчука, в частности Александром Билыком. После того, как Юрий Шухевич зачитал бы этот документ, его планировали убить. Такой был план провокации. Депутат от радикальной партии выступает с требованием импичмента президенту, и после этого Порошенко его убивает.
После этого Порошенко его убивает.
По словам Ляшко, о таком сценарии ему стало известно из заслуживающих доверия доверии источников. Эту информацию уже проверяет Служба безопасности Украины и решается вопрос о предоставлении Шухевичу государственной охраны. Как выясняется, именно Тимошенко поставила свою подпись под пропуском в Раду для Александра Билыка, которого называют одним из авторов скандального документа и утверждают о его связях с Виктором Медведчуком, лидером движения «Украинский выбор. Право народа», кумом российского президента Владимира Путина. Об этой скандальной истории рассуждает политолог Евгений Магда.
Олег Ляшко сейчас достаточно активно ищет себе политическую перспективу и ищет возможности для политического будущего. Собственно говоря, у него с батьковщиной Юлии Тимошенко пересекается электорат, электоральные поля. Поэтому на сегодняшний момент он выбрал, очевидно, роль такую, ну скажем, более конфликтную в отношениях с ней, а не роль младшего союзника, хотя, честно говоря, я предполагал, что будет наоборот. Ну, наши политики все-таки сильны своей непредсказуемостью. Тут, наверное, нужно объяснить вашим слушателям, почему Шухевич. Не только потому, что он сын командира Украинской повстанческой армии, а потому что он один из старейших депутатов парламента. То есть, если бы он внес это постановление, просто даже передал и заявил об этом, то это было бы, ну, достаточно резонансное заявление, показательное, которое легко было бы транслировать для протестующих, независимо от того, под какими лозунгами они протестовали, и, соответственно, поворачивать кризис в удобном для себя направлении. Тут надо понять также, что Шухевич практически слеп. То есть он это постановление вряд ли мог прочитать, но мог передать. И ему могли наговорить его смысл. Ну, это важно для понимания. И в Украине нет процедуры импичмента законодательно закрепленной, нет закона об импичменте. Она только упоминается в Конституции, но неизменно вызывает нервную реакцию любого украинского президента. Она практически невозможна, потому что Конституция предполагает, что надо собрать для окончательного голосования 3/4 голосов. То есть, ну, это крайне сложно. И нет закона, который бы ее регулировал.
Олег Ляшко на этой неделе оказался в центре еще одного скандала. Лидер парламентской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко набросился на него с кулаками после того, как радикал заявил на заседании Согласительного совета Рады о том, что СБУ должна расследовать поездки Бойко в Москву. Разделяете ли вы мнение некоторых украинских депутатов, что эта сцена была инсценировкой?
Я думаю, что мало кому приятно, что его бьют публично. Я не думаю, что политические позиции Олега Ляшко настолько плохие, что он сознательно хотел получить удар в лицо. Во многом можно сказать, как это не парадоксально, что эта ситуация, она в чем-то выгодна обоим. То есть Бойко показал себя якобы крутым мужиком, а Ляшко показал, что он жертва пророссийского политика.
15 ноября в центре Киева протестовали вкладчики ликвидированных банков, а с 17 по 22 ноября планируются акции так называемого «тарифного Майдана». Его организаторами называют оппозиционные партии. По вашему мнению, их цель – проведение досрочных парламентских выборов?
Если говорить о целях оппозиционных партий, то здесь выходит интересная ситуация, потому что, ну скажем, масштабные политические игроки вроде оппозиционного блока или батьковщины, они отходят на второй план. Они не взяли на себя ответственность за протесты обманутых вкладчиков и, думаю, вряд ли будут говорить, что они поддерживают тарифные протесты. Поэтому здесь идет действительно интересная игра. Конечно, первоочередная цель – это досрочные парламентские выборы. Но все-таки Украина – парламентская президентская республика. Поэтому ничего в этом нет удивительного. Но исходя из рейтингов тех социологов, которым можно доверять, в принципе, батьковщина Юлии Тимошенко имеет основание претендовать на первое место на досрочных парламентских выборах. Однако при нынешнем избирательном законе будет крайне сложно качественно изменить парламент, потому что все равно половина парламентариев, ну, по крайней мере, там, без учета кругов в Крыму и на неконтролируемом Донбассе, она будет избираться по мажоритарным округам. Закон избирательный в нынешней ситуации никто менять не собирается. Таких разговоров просто нет. Поэтому, ну, это определенная игра с элементами блефа.
после того, как группа украинских хакеров обнародовала переписку помощника российского президента Владислава Суркова, стало известно о так называемом плане «Шатун». Не все украинские политики и эксперты считают этот документ подлинным. В нем, в частности, речь идет и о том, что для дестабилизации ситуации в Украине Кремль будет делать ставку не только на оппозиционный блок, в котором много соратников Виктора Януковича, но и на «Батьківщину» Юлії Тимошенко и на радикальную партию Олега Ляшко. Что вы думаете о плане «Шатун»?
Вы знаете, я не люблю читать документы из чужой почты. Меня мало интересует даже почта Суркова, хотя я хорошо представляю себе масштабы его влияния. Но дело в том, что Россия последовательно заинтересована в ослаблении и дестабилизации ситуации в Украине. То есть ей нужно не столько, чтобы здесь вместо сине-желтого был российский триколор на флагштоках, сколько то, чтобы Украина была максимально боснизирована, напоминала Боснию, да? И у нее есть определенный стимул, результаты президентских выборов в Молдове, то есть ситуацию в Молдове тоже пытаются спроецировать на украинскую, это ни для кого не секрет. И, по-моему, в Кремле абсолютно четко поняли, что военного успеха или провести такую военную операцию, которая бы смогла взорвать ситуацию во всей стране крайне сложно, но это и сложно технически, и все-таки требует огромных усилий, поэтому гораздо дешевле и эффективнее раскачивать ситуацию изнутри. Со стороны это может выглядеть как такая кремлевская филантропия, но эта филантропия основывается на умении хорошо знать слабые стороны и делать предложения политикам, от которого они не могут отказаться.
Говорил политолог Евгений Магда. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Правоохранительные органы в среду провели обыски в офисе компании «Роснано». Как сообщили в пресс-службе «Роснано», следственные действия в отношении одного из менеджеров могут быть связаны с задержкой строительства фармацевтического комплекса «НТ-фарма», расположенного в Ярославской области. Имя менеджера не называется. Россия отказалась от участия в римском статусе Международного уголовного суда. Накануне стало известно, что прокурор этого суда в предварительном отчете по ситуации в Крыму приравняла аннексию полуострова к вооруженному конфликту между Россией и Украиной. В настоящее время ситуация на территории полуострова, согласно этому документу, равнозначна продолжающемуся состоянию оккупации. В Чувашии члены местного отделения «Открытой России» Дмитрия Семенова оштрафовали на 1000 рублей из-за репоста фотографии политика Виталия Милонова в футболке со слоганом «Православие или смерть», признанным в России экстремистским. Об этом сообщил адвокат Алексей Глухов. По словам юриста, Семенова признали виновным в распространении экстремистских материалов. Адвокат пообещал обжаловать это решение. Соединенные Штаты по-прежнему требуют привлечь к ответственности виновных в гибели юриста фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе ровно 7 лет назад. По словам представителя Госдепартамента США Джона Кирби, Вашингтон продолжит соблюдать акт Магнитского, предусматривающий санкции против российских должностных лиц, причастных к смерти юриста. Магнитский умер в следственном изоляторе «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. Его обвиняли в причастности к уклонению от уплаты налогов в фонде Hermitage Capital Management международного финансиста Уильяма Браудера. Магнитский же утверждал, что его арестовали из-за заявления о коррупции в российских правительственных кругах. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Нашу программу продолжает обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Он посвящен аресту министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Безусловно, арест настолько высокопоставленного чиновника, министра, вызывает очень сильное злорадство у части аудитории, причем часть этой аудитории настроена оппозиционно, часть этой аудитории настроена, наоборот, пропутински, но Улюкаев у них по каким-то причинам считается западником, либералом и так далее. Поэтому шуток на этот счет много, самых разнообразных, вот среди них я бы процитировал несколько. Один из микроблогеров пишет о том, что Путин уволил Улюкаева, потому что даже путинский повар ворует больше. Кто-то сравнивает Улюкаева с Никитой Белых и пишет о том, что бывший министр экономического развития, как и бывший губернатор Кировской области, не сможет теперь передать деньги на храм. Николай Стариков вспоминает цитату из Дмитрия Медведева и немножко ее переначивает, говоря, что если Улюкаев хотел денег, то ему нужно было идти в бизнес. Одновременно с этим хотелось бы процитировать пост в Фейсбуке журналиста Данила Коцюбинского. Вот его слова. «Довольно противно видеть в ленте злорадство и натужное острословие по поводу смертей и арестов. Неважно чьих». Правда, не на всех эта аргументация действует. Очень важная тема для шуток – это литературное творчество Улюкаева. Хорошо известно, что он пишет стихи, публиковал их в толстых журналах, даже в журнале «Знамя». Стихи эти вчера расходились по социальным сетям со страшной силой. И сегодня, как и вчера, появлялись шутки на тему того, что это не взятка Улюкаева, гонорар за сборник стихов. Похожий по содержанию твит. В офисе Роснефти Улюкаеву выдали 2 миллиона долларов как литературную премию. Еще не было такой версии. Вспоминает о судьбе Евгении Васильевой. Есть такая шутка, что сборник стихов Улюкаева выйдет с ее иллюстрациями. Вот еще характерный твит. «Вера Полоскова, готовься. Следующие за плохие стихи тебя заметут». Несколько раз попадается в Фейсбуке и в других социальных сетях пародия на стенограмму суда над Иосифом Бродским. Напомню, была стенограмма сделана тогда, когда Иосифа Бродского судили за тунеядство. И вот как выглядит этот диалог по версии современных шутников. «Судья, чем вы занимаетесь?» Улюкаев. «Я работаю министром экономического развития». «Судья, ерунда какая-то у вас получилась, а не экономическое развитие. А работа у вас есть?» Улюкаев. Я полагаю, что это и есть работа. Ну и далее по тексту. Если же говорить о серьезной стороне дела, то много пишут о том, кому может быть выгодно такое развитие событий, и подавляющее большинство комментаторов сходится на том, что все указывает на главу Роснефти Игоря Сечина. Тут, конечно, надо подчеркнуть, что мы не говорим о реальной стороне дела, и, наверное, не цель нашего обзора найти реальных участников и заинтересованных лиц, но мы говорим о мнениях. И мнения таковы. Действительно, очень много людей пишут о том, что именно Сечин каким-то образом подставил Улюкаева и устроил ту схему, которая привела к его аресту. Вот, опять же, из сегодняшнего твиттера. Улюкаев посягнул на самое святое. На Конституцию? Нет, на Роснефть. Николай Кононов, главный редактор журнала «Секрет фирмы», пишет шуточные правила пребывания в офисах руководителей госкомпаний. Наденьте перчатки, открывайте дверь локтем, не принимайте подарков, не принимайте бумаг и так далее. Можно процитировать пост такого известного своей лояльностью и пропутинской ориентации человека, как Сергей Марков, который пишет у себя в Фейсбуке. Получается, что Улюкаев вымогал взятку у Игоря Сечина, у одного из самых влиятельных людей команды Путина. Человека, которого многие считают вообще самым доверенным человеком Путина. Что-то мне кажется, это фантастической версией. Тогда какова реальная причина? Борис Вишневский у себя в Фейсбуке пишет. По поводу ареста Улюкаева. Весь Петербург увешан плакатами. Одна взятка, 2 преступника. Ну и когда придут к Сечину? Ответ на этот вопрос пытаются дать многие публицисты, многие эксперты сегодня. Но все сходятся на том, что позиции Сечина очень сильны. И пока что думать о том, что это как-то отразится на нем самом, не приходится. Еще одна тема, наверное, последняя важная тема, которую стоило бы обсудить в нашем обзоре, это вопрос о том, как вообще людям, политизированным, в том числе оппозиционно мыслящим, стоит относиться к судьбе министра Улюкаева. Здесь есть 2 точки зрения. Первую из них озвучивает Алексей Навальный. Вот что он пишет. «Предлагаю следующий универсальный подход. Мы выражаем сочувствие Улюкаеву, Чубайсу, Кудрину, Прохорову, Шувалову, Медведеву, всем сотрудникам Роснана и Сколково и так далее и тому подобное, ровно в той степени, в которой они сегодня выражают сочувствие невиновному человеку Эльдару Дадину, подвергаемому пыткам в карельской колонии. И не на йоту больше». С подобным мнением согласны не все. Вот точка зрения Альфреда Коха. «В стране, где нет правосудия, даже виноватый должен рассчитывать на сочувствие. Именно поэтому на Руси простые крестьянки подкармливали каторжников, бредущих по этапу. Избирательное правосудие, кстати, фактически равно его отсутствию. И не надо здесь никакой софистики». И еще один пост в том же духе. «А в целом нельзя подходить к этой истории с принципом. Вот Дадина жалко, а Улюкаева или Гайзера нет. Дело в том, что без Улюкаева не будет Дадина, а без Гайзера ловца покемонов. Поэтому я вам и говорю, учите историю, там все есть. Скажем, люди радовались в 1937 году, когда арестовывали директора магазина или чиновника по обвинению в шпионаже, а потом приезжали за этими самыми людьми. Вот на акции возвращения имен мне как-то вместе попались ответственный партработник и простой маляр. Оба были репрессированы по политическим мотивам и позже реабилитированы. Сейчас ситуация точно такая же. Потом, надо сказать, еще развивается некоторая дискуссия, связанная как раз с 37-м годом, насколько эти аналогии оправданы, насколько они уместны, насколько они корректны и так далее. Она достаточно большая, может быть, сейчас мы не будем ее пересказывать. Отмечу лишь, что на фоне всех этих разговоров как-то совершенно теряется мысль о том, а кто, собственно, будет новым министром экономического развития. Об этом вспоминает только Аркадий Бабченко, причем в откровенно юмористическом ключе он пишет: «Интересно, кто у нас теперь будет министром? Повар, дворник, конюх, постельничий, гувернер, охранник, садовник или Глазев?» А в известном сатирическом твиттере президент Раисе есть запись: «В Москве задержан министр экономического развития Алексей Улюкаев. После слова «развитие» стоит звездочка и дается пояснение. Экономическое развитие запрещено на территории Российской Федерации».
Это был Иван Беляев. Полностью обзор публикации в социальных сетях «Цитаты свободы» под заголовком «Срок за стихи или новый 37-й» можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. В Псковской области продолжается расследование уголовного дела о самоубийстве двух 15-летних подростков, юноши и девушки, в поселке Струги Красные. Их тела были обнаружены сотрудниками Росгвардии, ворвавшимися в дом, где забаррикадировались девятиклассники, в распоряжении которых оказалось огнестрельное оружие. Последние минуты своей жизни они транслировали через социальные сети. Решение о штурме было принято после того, как подростки открыли огонь по прибывшей к дому полицейской машине. Согласно официальной версии, юноша выстрелил в девушку, а потом застрелился сам. Можно ли было предотвратить трагедию? Моя собеседница – детский психолог, автор книг по детской психологии Ольга Маховская. Трагедия в Пскове выглядит особенно ужасной, поскольку со стороны, вот именно со стороны, кажется, что ничто ее не предвещало. На видео, попавшем в интернет, все очень похоже на игру в Бонни и Клайд. И просто не верится, что через несколько минут эти юноши и девушка покончат с собой. Ну, если действительно подтвердится, что так и произошло. Можно это как-то рационально пытаться объяснить, этот поступок? Стоит ли пытаться это делать вообще?
Совершенно очевидно, что это было ситуативное решение. Потому что в противном случае были бы какие-то следы в интернете, в переписке, которые бы предвещали эту беду. Хотя темы смерти и какого-то феерического на публике ухода, такого громкого выхлопа, это темы, которые муссируются подростками и поражают их собственное воображение. Потому что когда ты молод, напряжен и полон сил, и внимательно осматриваешься в свою жизнь, то смерть особо остро переживается несправедливым уходом. Молодость и смерть плохо сочетаются. Но все-таки сам побег, как мы знаем, по многочисленным побегам подросткам, это, как правило, уже накопленный конфликт за этим стоит. И то, что попало в кадр, и то, что эта ситуация так разрешилась, казалось бы, очень быстро, вовсе не обозначает, что нет каких-то глубоких корней. Эта история так, на самом деле такая простая и произошла по неосторожности только. Очевидно, что у школьников были плохие отношения с родителями, и это тоже типичный подростковый сюжет, но никто из родителей не штурмовал события так быстро, ожидая просто разлучить подростков или перетянуть каждого на свою сторону. Меня поразила в этом такая опасная, что ли, рифма, потому что совсем недавно мы обсуждали живодерки из Хабаровска, и девочка, одна из стрелявших по животным, она была из семьи полицейских. Здесь одна из участниц трагедии, погибшая девчонка, у нее очень был спецназовец. И у меня создается впечатление, что, несмотря на то, что у родителей, в принципе, жесткие отношения с детьми в подростковом возрасте, особо жестокие формы они предпринимают, когда отец не знает компромиссов и, что называется, хватается сам за оружие. Вот тогда они стреляют в ответ. Видимо, формы воспитания очень близки к жесткой дрессировке в таких семьях. И, собственно, конфликт разрешается не на шутку, в ультимативном таком ключе и печально заканчивается для кого-то. Потому что в этой схватке могли погибнуть и те, в кого стреляли подростки, кто мог погибнуть, кто-то один, у кого-то могли не выдержать нервы, но то, что все были вооружены, это, в общем-то, обрекало на кровавую развязку этот конфликт. задают вопрос, а где были психологи, это тот случай, когда психолога, в общем-то, звать уже поздно. Психолог мог выступить в качестве переговорщика, но первое, что бы сделал психолог, это развел всех по углам и сказал, что давайте подождем, например, до утра. Потому что, когда все так возбуждены, и готовность к решительным действиям столь высока, и я думаю, что очень спецназовец весь свой ресурс подтянул для того, чтобы с детьми расправиться, то, в общем-то, кровавая разрезка, повторяю, была неизбежной.
Лев Шлосберг написал, что когда человек действительно хочет совершить самоубийство, он делает это молча и наверняка, когда он говорит об этом вслух и громко, он хочет, чтобы его спасли. Это цитата. Как вы считаете, вот эти дети, они хотели, чтобы их спасли? Вы согласны вот с такой постановкой вопроса?
Они хотели бы, чтобы им подсказали какое-то разумное решение, но ответа не искали в сети. Когда велась трансляция, и они обращались, насколько я помню, такое приложение «Перископ» мобильное, и они обращались к тем, кто там появлялся периодически, что делать. Но никто не хотел принимать участие в этом обсуждении. А больше им спросить было не у кого, потому что и родители, и полицейские были настроены решительно, и, в общем-то, это не вопрос переговоров. Но, наверное, они думали, выбросив ружье в окно, продемонстрировав, что они безоружны и не опасны, показать, что они готовы сдаться, но боялись последствий. Самое страшное, что мелькало в тексте, они боялись, что их разлучат и развезут по разным городам и школам. Там даже перспектива тюрьмы или каких-то штрафов не мелькала. Они не ожидали такого исхода. Поэтому то, что происходит с подростками, когда они демонстрируют свою готовность к решительным действиям, на самом деле боятся и хватаются друг за друга из страха, конечно, в таком состоянии подростки никогда не понимают последствий своих поступков. И они готовы совершить некоторые демарши. Обычно это на короткий срок. Это короткие побеги. Потом они возвращаются. Потом происходят какие-то разговоры и так далее. На 2-3 дня бегают многие. Но думаю, что это ловушка психологическая в том числе, в которую их загнали взрослые и фактически не оставили им шанс. Мотивы смерти, повторяю, звучат у подростков, но это как часто как попытка изучить саму тему, смириться с тем, что вот такая прекрасная жизнь, она может закончиться внезапно, потому что это все-таки происходит. Да, маленьких детей и подростков, и молодых людей смерть производит особое впечатление.
Официальная реакция на то, что произошло в Псковской области, это призыв контролировать интернет и бороться с так называемыми группами смерти в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, которые призывают подростков к самоубийству. Насколько, по-вашему, это эффективный метод?
Моя позиция остается прежней. Мы пытаемся переложить и сетевое сообщество ответственность за своих детей для того, чтобы облегчить свое собственное чувство вины, потому что мы боимся признаться в том, что мы не справляемся со своими детьми, мы не договариваемся с ними, и при этом мы не хотим власть терять над детьми и призывать посредников, социальных работников, психологов. И это конфликт очень старый и, скажем так, для нашей системы воспитания. Если мы будем по-прежнему настаивать на абсолютном авторитете отцов, вместе с ними депутатов, полицейских, спецназовцев и так далее, мы не оставим ни себе, ни детям шансов на то, чтобы договариваться. Потому что говорить с людьми на пьедестале очень трудно. Для детей невозможно. Они сами хотят прожить свою особую уникальную жизнь, сами хотят быть для себя авторитетами, но у них просто нет на это времени, и они не слышат от нас правильных подсказок.
Это была психолог Ольга Маховская. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. 60-летний социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер, нынешний министр иностранных дел ФРГ, станет в феврале новым президентом страны, сменив на этом посту Йоахима Гаука. Об этом договорились ведущие партии страны, что делает избрание Штайнмайера на пост главы государства. В Германии это делают парламентарии исключительно, как говорится, делом техники, рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
В течение месяца Христианско-демократический союз канцлера Ангела Меркель не оставлял попыток выдвинуть на освобождающийся в феврале 2017 года пост федерального президента собственного кандидата. Но, наконец, глава правительства Германии объявила, что ее блок поддержит выдвинутого социал-демократами Франка Вальтера Штайнмайера. За это боролся вице-канцлер и лидер социал-демократов Зигмар Габриэль, и он может считать себя победителем. Официальная номинация последует в среду. Кандидатов в президенты публично представят в этом качестве главы трех партий большой правительственной коалиции – ХДС Ангела Меркель, ХСС баварский премьер Хост Зейхофер и СДПГ Зигмар Габриэль. Но все трое уже высказались на этот счет. Ангела Меркель.
Господин Штайнмайер – политик-центрист, уважаемый как людьми бизнеса, так и обществом, как внутри страны, так и за рубежом. И по этим причинам он превосходный кандидат на президентский пост.
Зигмар Габриэль.
В такие времена, как нынешние, когда стало больше политических и социальных противоречий, нам нужен в качестве президента страны человек, который облечен доверием общества, способен преодолевать временную безязыкость общества, и с которым большая часть общества может себя идентифицировать.
Хорст Зейхофер.
Я мог бы себе представить и иные кандидатуры, но существует ответственность перед страной. Франк-Вальтер Штайнмайер – прекрасный, отвечающий всем требованиям кандидат на высокий пост президента. Этот пост, благодаря предыдущим президентам, получил репутацию значимого и важного, и наше решение – воплощение ответственности по отношению к этой должности.
У депутатов партии правительственного блока достаточное большинство мест в парламенте, чтобы избрать Штайнмайера. За него, скорее всего, проголосуют и представители «зеленых». А вот левая партия не намерена его поддерживать и выдвинет, хотя и безнадежного, но все же своего кандидата. Почему? Сопредседатель левой партии Бернд Риксингер сказал о Штайнмайере.
Он был архитектором программы Герхарда Шрёдера «Агенда 2010», которая миллионы людей сделала социальными аутсайдерами.
Будущий президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер стал известен более 20 лет назад в качестве правой руки Герхарда Шрёдера. Ныне он самый популярный в стране социал-демократ. Штайнмайер был, по мнению многих, хорош на всех постах, которые ему доводилось занимать, в том числе в качестве министра иностранных дел. Его традиционное для немецких социал-демократов доброжелательное отношение к России, однако, не помогло ему остановить кризис на Украине, хотя Штайнмайер сделал многое для предотвращения нового витка военных столкновений в Донбассе. Поддержка христианскими демократами кандидатуры Штайнмайера может удивить, так как еще летом партия Меркель подвергла его критике за предложение смягчить санкции против России. Штайнмайер всегда выражается дипломатично. Цитата. «Ничто не может стать причиной для отказа от контактов». Вторая цитата. «Не прекращать диалог». Вот его типичное высказывание. На доброжелательстве к России и социал-демократов тонко играет Владимир Путин. Вот, например, как «мягко стелил» в кавычках российский президент 22 сентября на встрече в Москве с главой СДПГ Зигмаром Габриэлем.
Федеративная республика Германия остается для нас одним из важнейших торгово-экономических партнеров. К сожалению, торговый оборот снижается. Вот. Но что касается предпринимателей немецких, которые приехали, у нас много очень друзей в Германии. И несмотря на все сложности, которые возникают в политических сферах, наши друзья остаются нашими друзьями. Мы это знаем и видим, чувствуем. Вот. И наши немецкие друзья знают, что и мы остаемся их друзьями. Вот. Поэтому, вот, опираясь на вот этот позитивный потенциал, думаю, что мы должны искать решение всех сложных вопросов.
Штайнмайер, тем не менее, не раз критиковал политику Москвы, однако в июне нынешнего года заявил: «Мы видим, что в Евросоюзе растет сопротивление продлению санкций против России». Конец цитаты. Это и было расценено как попытка добиться смягчения санкций. Кстати, согласно недавнему опросу, треть немцев выступает за отмену, еще треть – за смягчение санкций против России. Сам будущий президент в понедельник в интервью газете «Бильд» заявил: «Тот, кто знает меня, тот знает, что я никогда не подстраиваюсь под других и всегда высказываю неприятные для многих неудобные вещи, которые порой не приносят одобрения и аплодисментов общественности. Я строю свою работу с уверенностью, что именно такая честная позиция и политика в конце концов побеждает». Конец цитаты. Согласно опросам, Штайнмайер – выбор не только политических партий. Именно его хотело бы видеть следующим президентом и большинство немцев. Что известно о частной жизни Штайнмайера? Он женат, его супруга – судья по административным делам Эльке Бюденбендер. У них есть 22-летняя дочь. Штайнмайер вместе с семьей живет в одном из самых престижных районов Берлина – Целлендорфе. В 2010 году Эльке Бюденбендер пережила операцию по пересадке почки. Донором тогда стал ее муж, который в связи с этим был вынужден временно уйти с политической арены. В октябре 2010 года Штайнмайер вернулся к активной политической деятельности. Поступок политика сделал его еще более популярным. Однако сама политика чужда сантиментам. Зигмар Габриэль уже заявил, что он настаивает, чтобы Штайнмайера на посту министра иностранных дел сменил в феврале другой представитель его партии. В движении социал-демократов президента Германии многие комментаторы считают политическим поражением канцлера Меркель, которая всего 2 недели назад лично сказала Штайнмайеру, что ее партия не будет за него голосовать. Надо заметить, что с президентскими кандидатами канцлеру давно уже не везет. Нынешнего главу государства Яхима Гаука она и ее партия поддержали вынужденно и только со второй попытки. А оба изначально поддержанных Меркель президента, Хорст Кёллер и Кристиан Вульф, оказались неудачливыми и досрочно покинули пост. История с выдвижением Штайнмайера показала, что среди коллег Меркель по партии почти нет масштабных политических фигур, за исключением, пожалуй, министра финансов Вольфганга Шойбле, который как раз и назвал решение канцлера поддержать Штайнмайера поражением. Сам Шойбле, наверное, мог бы стать хорошим президентом, но его прикованность к инвалидной коляске делает для него неизбежные для главы государства многочисленные зарубежные визиты слишком уж тяжелой ношей. С выдвижением Франка-Вальтера Штайнмайера в президенты, впрочем, все не исключительно уж радужно. Слышны и критические голоса, упрекающие политический истеблишмент в желании удержать власть любой ценой и любыми способами. Во вторник на сайте новостного телеканала НТФ появился материал под заголовком «Поддельный бундеспрезидент». Учитывая растущую популярность и большую активность популистской партии «Альтернатива для Германии» и недовольство части избирателей, стремящихся к поддержке радикалов на правом и левом фланге немецкой политики, не исключено, что президентство Штайнмайера будет не самым спокойным. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 16 ноября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.